по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 26 июля сегодня. Среда, 9 утра. Радио Теос. Ян Латышинский за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Программа «По страницам Библии». Сегодня я не буду долго говорить. Скоро поймете сами, почему. Напомню только, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню, что вы можете слушать запись этих передач на сайте theos.fm/psb. Там только вот эти наши получасовки. Ну и, кроме того, на сайте theos.fm в разделе «Передачи» можно найти по страницам Библии. И вот там уже по полной программе все наши вот эти большие 50-минутные программы, передачи выложены. Вы можете послушать то, что было до сих пор. Сегодня мы с вами в Евангелии от Матфея, мы с вами в 12 главе. И у меня к вам будет вопрос, который хотелось бы обсудить сегодня в конце передачи. Поговорим мы сегодня о двух понятиях, которые часто путают. То есть люди думают, что это одно и то же, а это на самом деле, конечно, не одно и то же. Более того, часто люди принимают одно за другое. Вот Иисус очень четко показывает нам, чем одно отличается от другого. Эти два понятия — это вера и религиозность. Он верующий человек, он религиозный человек. В нашем повседневном языке, в повседневном использовании часто говорится, например, он глубоко религиозный, она глубоко религиозная. Что это значит? А вопрос к вам, друзья, чем понятия вера и религиозность отличаются друг от друга? Ну и, разумеется, сразу же, чем верующий человек отличается от человека религиозного? Тут принципиальные различия. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, во время передачи пишите, высказывайтесь. Я предполагаю, что вот постоянные слушатели, скорее всего, напишут. Я уже знаю прямо имена тех людей, которые, скорее всего, напишут. Вот. А вот хотелось бы услышать и прочитать сообщения от тех людей, чьи имена я не знаю. Вот как-то так. Итак, theos.fm, наш сайт, там есть слушать радио и задать вопрос. Вот через эту формочку пишите, пожалуйста. И также наше приложение «Радио Теос», через которое вы тоже можете с нами связаться. Вера и религиозность — принципиально разные понятия. В чем разница? Давайте обратимся к Господу и будем слушать и читать Библию, изучать, разбирать. Ну, а потом, через примерно полчаса, мы с вами поговорим в прямом эфире. Господь наш, мы склоняемся перед Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свое слово, за то, что Ты ничего от нас не скрыл, за то, что все, что нужно нам для жизни и благочестия, Ты даешь нам. И мы молим Тебя, Боже, научи нас не путать вот эти столь разные понятия. И открывай наши сердца сегодня, когда мы будем читать и изучать Священное Писание. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 83-я встреча. Мы в 12 главе Евангелия от Матфея. Это одна из, пожалуй, ключевых, и опять я использую это слово, ключевых глав Евангелия, потому что здесь начинается противостояние между Иисусом и религиозными вождями того времени. Евангелие от Матфея 12:24.
Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Иисус, отвечая на это, кстати говоря, отвечает он на их мысли, даже не на слова, говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И вот 13 глава, буквально следующая глава, повествует о царстве. Что же это такое? Царство небесное. В самом начале Евангелия от Матфея мы слышали, как пришел царь, и царь начал проповедовать царство. Мы слышали с вами его Нагорную проповедь с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея. Это этические принципы Царства Небесного. Мы еще дойдем с вами до проповеди, которую говорит Иисус, и которая записана в Евангелии от Матфея 24 и 25 главы. Это проповедь на Масличной горе. И здесь мы будем с вами читать о приходе, о пришествии Царства, о последних днях. Сейчас же перед нами 13 глава Евангелия от Матфея. Это притчи о Царстве. Иисус притчами изъясняет Царство Божие, Царство Небесное. И сегодня мы начнем беседовать об этих 7 или 8 притчах. Последнюю некоторые называют притчей, некоторые нет. Сегодня мы поговорим о первой из них. Эти притчи вы слышали много-много раз, но я уверен, что сегодня некоторые моменты в интерпретации, в толковании этих притч будут для вас новостью. Дело в том, что часто мы подходим к толкованию этих фрагментов Священного Писания, ну, как-то не очень внимательно. Мы считаем, что давно знаем, как это толкуется, давно знаем, как это понимается. Сегодня и в следующих наших беседах мы попробуем с вами переломить вот эту тенденцию. Некоторые моменты, которые вы услышите, могут вызвать у вас несогласие. Ну что же, в таком случае пишите, дайте нам знать об этом. Мы хотим знать об этом, но, вы знаете, при этом у нас есть определенное понимание, которое выработалось за много лет чтения и внимательного изучения Библии. Мы с вами читаем 13 главу 1 и 2 стихи. «Выдержав день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». И вот Иисус начинает проповедовать. Мы читаем 3 стих: «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять». Это первая притча, притча о сеятеле. Я знаю, что большинство из жителей городов не видели сеятелей. Более того, сегодня и сеют по-другому, занимаются этим машины. А вот для того времени и для того места сеятель, который пришел разбрасывать, раскидывать семя, был вполне реальной картиной. Вполне возможно, что перед глазами слушателей сразу возникала некая картинка, некий образ совершенно конкретного человека. «Вот вышел сеятель сеять». «Да», — говорят его слушатели, — «мы это видели». «Более того», — говорят его слушатели, — «мы сами были такими сеятелями, мы сами сеем». 4 стих. «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И вот первая из притчей, которые рассказывает Иисус, притча о сеятеле, о семени, о почвах. Спаситель заканчивает замечательными словами: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Далеко не всегда мы с вами понимаем эти притчи. Сам Иисус несколько позже объясняет значение этой притчи ученикам. Давайте обратимся и к его объяснению. Начинается оно в 37 стихе. Мы читали «Вышел сеятель сеять». 37 стих, он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Еще раз. Порою мы ассоциируем с сеятелями самих себя. Но, истолковывая эту притчу, Иисус говорит совершенно конкретно: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Кто это? Это Он Сам. Иисус сеет доброе семя. Дело в том, что всякий раз, когда кто-то приходит к вере, когда кто-то приходит к Богу, начинается это с того, что семя в его душе, в его сердце сеет сам Иисус. Вот мы можем быть руками, ногами, но сеянием занимается Христос. Обратите внимание вот на что. Какова эффективность этого посева? Если предположить, что участки почвы распределяются равномерно, то всего 25% семени попадает в плодородную почву. Но даже если не предполагать этого равномерного распределения, какая-то, я думаю, большая часть семени пропадает. Знаете, когда это может нам быть полезно, когда это может нам помочь в понимании этого факта? Когда нам кажется, ну вот что же такое? Говоришь-говоришь, показываешь-показываешь, учишь-учишь, а тебя не слышат. Задумайтесь. У Бога было двое детей первоначально, или, если точнее, два человека, которых создал Бог. Адам и Ева из ребра Адама. Оба они в какой-то момент ушли от Бога. Оба. Бог избрал народ, израильский народ, и этот народ возмутился против Бога. Нам порой кажется, что если мы хорошие родители, если мы настоящие родители-христиане, то у всех наших детей всегда все будет здорово. И они уж точно будут служить Богу. Это гарантировано. Нет-нет. Вспомните об этом опыте, о котором мы говорили сейчас. Вышел сеятель сеять. Четыре почвы. Что же это за почвы? Мы читаем 38 стих. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия. А плевелы – сыны лукавого. Пока обратим внимание только на то, что поле есть мир. Речь идет не только о христианской церкви. Речь идет обо всем мире. И вот тут интереснейшее соотношение между миром и церковью. С одной стороны, мы понимаем, что мир больше, чем церковь. Тут все понятно. Есть люди, которые не принадлежат к церкви, которые живут в мире. Этим людям и сеется семя. С другой стороны, мир пересекается с церковью. Люди, о которых идет речь здесь, могут приходить в церковь, могут быть членами церкви, могут быть даже служителями церкви. И это не делает их служителями Божьими. Да-да, можно быть служителем церкви, но не быть служителем Божьим. Я предполагаю, что так или иначе, каждая из этих почв присутствует в любой церкви. Господь помогает нам истолковать эту притчу, потому что эта притча важна для нас. Для нас чрезвычайно важно понять эту притчу. Что же сегодня делает Христос? Сегодня Христос сеет семя. Это семя Божие Слово. И мы с вами обращаем внимание на первую из этих почв. Время жатвы еще придет. Об этой жатве мы поговорим позже. А пока сеяние. Человек слышит, Божие Слово прорастает, но прорастает оно по-разному. Давайте начнем с первого семени, о котором здесь говорится. Это семя, которое упало при дороге. Несколько позже, в этой же главе, Иисус истолковывает эту притчу. 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Это первая почва. Это тот момент, это тот случай, когда человек приходит в церковь, слышит слово, но дьявол похищает слово. Какой бы пример я привел для того, чтобы показать это на современном материале? Я думаю, что это о людях, которые действительно приходят в церковь и находятся в Церкви Божьей. Но церковь постепенно начинает походить для них на клуб по интересам, на некий аналог Дома культуры. Давайте будем тусоваться, давайте будем общаться, давайте будем делать все, что угодно. Но человек не слышит Божье Слово. Кто-то скажет: нет, нет, это ведь о тех, кто никогда не был в церкви. Возможно, и о них тоже. Но мне кажется, что притча эта вполне применима и внутри церковных общин. Знаете, почему нам сложно с этим смириться? Потому что многие наши церковные общины сегодня похожи именно на собрание людей, у которых давно уже похищено семя, похищено Божье Слово, но они просто по инерции собираются вместе. Собираются и делают это без Бога. 20 стих. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Ключевой момент – принимает с радостью. Есть люди, которые отличаются особой эмоциональностью. «Да-да, я христианин. Да, я готов все принять. Да, я готов идти за Богом», — говорит такой человек. Его реакция исключительно эмоциональная. Вот сейчас его переполняет восторг. Не поймите меня превратно. Мы действительно призваны любить Бога всем сердцем нашим. То есть наши эмоции принадлежат Богу. Но речь здесь идет о настоящести, да, такого слова нет, но я все-таки его использую сейчас, или поверхностности. Одно дело любить по-настоящему. Другое дело восторгаться просто потому, что переполняет эмоции. Дело в том, что если человек испытывает лишь поверхностную эмоциональность и ничего больше, то как только придет другая эмоция, как только придет скорбь, как только придет гонение, как только станет тяжело, человек забудет о своей вере. Он не словом управляется, он управляется эмоциями. Вот сейчас ему хорошо, потом ему стало плохо. Следующая почва, 22 стих. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». О ком это? Часто говорят, что ну вот это люди, которые разбогатели, которые ушли в мир, которые увлеклись материалистическими или просто материальными идеалами. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь на самом деле два объяснения. Того, кто слышит слово, но, во-первых, забота века сего, и, во-вторых, обольщение богатства заглушает слово. Речь идет о людях, которых действительно больше волнуют мирские дела и наше мирское состояние. Либо это забота, либо это богатство.
Какая забота? Да очень простая. Знаете, особенно сложно проповедовать слово двум группам людей. Во-первых, очень богатым, ну, может быть, кто-то не пытался из вас, но я вам скажу, это сложно. Во-вторых, если вы не пытались, то уж со второй группой вы точно знакомы, очень бедным.
Богатый человек думает, как бы мне не потерять.
Бедный думает, как бы мне выжить. И в том и в другом случае сами по себе богатство или бедность не являются особыми духовными проблемами. И то, и другое можно принести Богу. Я знаю и очень богатых людей, и очень бедных людей, которые служат Господу, и все нормально. Вопрос не в отсутствии или наличии. Вопрос о том, как обращено наше сердце.
Третья почва – это люди, сердце которых занято миром. Будь то богатство или бедность.
Слово оказывается бесплодным, потому что человек заботится о том, что вокруг него. И 23 стих. «Посеянное же на доброй земле» означает «слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен». Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Ключевой момент здесь в том, что все эти люди приносят плод.
Иисус даже не пытается сравнивать один плод больше, один плод меньше. Нет. Главное, что в принципе есть этот плод. И плод большой, и плод серьезный.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот четыре почвы. Это люди, которых мы видим вокруг себя. Это люди, среди которых мы можем найти и самих себя.
И в этой связи, вернемся немного назад, Иисус отвечает на вопрос учеников, который они задают в 10 стихе. Помните, после его слов о том, что имеющие уши слышат да услышат? 10 стих. «И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им?» Это уже ученики беседуют с ним напрямую. Чтобы разобраться в ответе на этот вопрос, надо понять слово «притча». Притча по-гречески «параболей». Есть слово «парабола», оно отсюда же. Но при чем тут парабола? Дело в том, что в греческом языке в слове «притча» тот же корень или вариант того же корня, что в русских словах «баллистический», «баллистика». Буквы «а» и «о» там чередуются.
Бросать. Притча – это буквально то, что заброшено, закинуто человеку. Иисус как бы кидает им притчи. Причем кидает на весьма тяжелую почву. Вышел сеятель сеять. Вышел Иисус сеять. И вот Иисус раскидывает эти параболы, эти параболы, эти притчи. Раскидывает для того, чтобы сеялось семя. Именно это он объясняет ученикам. Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорим притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Иисус обращается к этим ученикам для того, чтобы закинуть семя, для того, чтобы они начали думать, начали размышлять. И Иисус буквально закидывает им вот эти притчи. Обращаясь к ученикам, он говорит: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле». И вот это значение, это объяснение мы с вами уже читали. Я обращу внимание еще на 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему». Самый главный смысл этого слова – это слово о царствии. О том, что приблизилось Царствие Божие. О том, что это царство требует покаяния, метаноя, изменения разума. О том, что царство это не где-то далеко, а рядом. О том, что это царство будет вызывать разделение. В некоторых это царство будет вызывать отвержение. И это отвержение будет серьезным. Но также и о том, что принятие царства будет означать, что человек, принимающий его, становится плодоносным. Он сам будет носителем мысли и слова о царстве. Вначале я сказал, что сеятель – это Иисус Христос. Но вот когда мы начинаем приносить плод, тогда и мы вместе с ним начинаем сеять. Или он вместе с нами, потому что он сказал, что он с нами до скончания века. Он с нами. И это главное. В следующий раз мы с вами перейдем к следующей притче. Я думаю, что мы пойдем немножко быстрее и успеем, ну, по крайней мере, две притчи. Но у меня есть сейчас пара минут, я начну читать следующую притчу с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем, выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». Я закончу словами, которые кого-то из вас могут удивить. Те, кто слушали нас постоянно, уже слышали это. Но все-таки повторю. Многие говорят о том, что пришло время жатвы. Мой ответ – нет. Вот тот исторический промежуток, в который мы с вами живем, это не время жатвы. Это время сеяния. Это время созревания. Жатва придет в последний момент, в последнее время. Жатва в будущем. Об этой жатве мы читаем, например, в книге «Откровение Иоанна Богослова». Жатва будет. Это время настанет. Пока же наше время сеять. Настолько, насколько Он дает нам свое повеление и свои силы. Я сейчас сижу у этого микрофона и читаю Священное Писание и беседую с вами. Я не знаю, кто меня слышит. Я даже не знаю вашу реакцию. Кто-то скажет: странные слова какие-то, непонятно. Кто-то скажет: о, как интересно, но мне не до того. Кто-то скажет: да, здорово, хочу еще. И будет говорить так до того момента, пока мы не дойдем до чего-нибудь обличающего. А кто-то скажет: да, я хочу служить тому Богу, слово которого вы проповедуете. Я не знаю, на какую почву упадет семя, но у меня другая задача. И эта задача — сеять. Мы продолжим с вами беседу в следующей программе. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, у нас с вами есть еще время. Сегодня времени больше, чем обычно. Я не случайно оставил это время больше и задал вопрос, который как будто не совсем соответствует тому, о чем мы говорили сегодня в эфире. На самом деле мы говорили об этом в прошлый раз. И сегодня вот то, что мы читали в 13 главе, на самом деле, ну, проистекает из нашего прошлого с вами обсуждения. Различие между верой и религиозностью действительно будет очень важно для того, чтобы понять то, о чем говорится здесь. Но я понимаю, что вот эти толкования некоторые, ну, по крайней мере, некоторые толкования притчи Иисуса Христа, которые вы слышали, могут показаться вам новыми и необычными. Вот в конце передачи сегодня, в наши последние несколько минут, мне бы хотелось, друзья, чтобы вы высказались, что вы думаете, насколько вам эти толкования показались убедительными, насколько эти толкования соответствуют даже не столько вашему пониманию, хотя это, конечно, тоже важно, а вот, ну, насколько вы готовы, друзья, вот это услышать. Может быть, вы скажете: я так всю жизнь не понимал, ничего нового для меня здесь не было. Может быть, у вас будет какой-то другой взгляд. Расскажите нам об этом. Вы можете позвонить по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Пишите нам через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос». Все эти способы связи работают, и мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших писем. А пока почитаем ваши письма, ваши сообщения в ответ на мой предыдущий вопрос, мой вопрос, который я задал в начале эфира. Я спрашивал о различии между верой и религиозностью. Людмила пишет: «Вера — это признание истины без доказательств. Она может существовать без религии. Религиозность — это проявление веры. Вера — внутреннее состояние человека». А религия — это внешнее проявление веры. Ну вот, да, спасибо большое. Я думаю, что здесь еще нужно отметить вот такой момент важный, что, к сожалению, иногда религиозность, внешняя религиозность, как проявление чего-то, может существовать не как проявление веры, а как просто вот проявление какого-то предрассудка. Человек религиозен в том плане, что ему кажется, что вот эта религиозность и приближает его к Богу. Если я сделаю все правильно, тогда вот Бог меня как-то простит, услышит, увидит. Вот. И еще одно письмо. Артем пишет: «Вы смешали толкование притчи о сеятеле и притчи о плевелах. Допустимо ли это?» Да, вот я все думал, кто-нибудь заметит этот момент или нет. Действительно, вот в этом, в этой лекции, в этом тексте доктора Маги, вот эти притчи толкуются, ну, скажем так, рядом. То есть, иными словами, поскольку обе притчи относятся примерно к одному и тому же, ну, не примерно, а точно к одному и тому же, они относятся к сельскому хозяйству. И поскольку они рассказаны вместе, они рассказаны рядом друг с другом, вот доктор Маги берет и говорит о том, что объяснение того, что чему соответствует, для обеих этих притчей одно и то же. То есть, если мы говорим о земле, то, ну, наверное, и в одной, и в другой притче, тем более, если эти притчи рассказываются рядом друг с другом, они следуют одна за другой. Ну вот и толкование земли, взгляд на вот, символизм, да, будет один и тот же. Нет смысла говорить о том, что вот эта притча выдернута из контекста. Объясню, что здесь происходит. И я, помните, в начале, даже в начале этой записной передачи я говорил о том, что некоторые из толкований, которые вы услышите, будут необычными, будут непривычными. Объясню, что здесь происходит. Вот есть такое понятие, как исследование Евангелия как рассказа или Евангелие как повествование. Повествование не в том смысле, что это, не знаю, что-то придуманное. Нет, конечно. Это истина, это описание тех событий, которые были на самом деле. Но это рассказ, иными словами, разные элементы этого рассказа связаны между собой. То есть, ну вот, автор Евангелия, то или тот, кто записал Евангелие, в данном случае Матфей, и автор Евангелия, Святой Дух, не говорил так: так, вот сейчас мы запишем одну главу, потом сделаем перерыв и запишем другую главу, и она уже будет звучать как бы по другим законам. Или сейчас будет одна притча, сейчас будет другая притча. И эти притчи также будут по разным законам устроены. Как раз метод толкования или способ обращать внимание на толкование говорит о том, что надо смотреть на связи и рассматривать Священное Писание в его взаимосвязи. То есть то, что стоит рядом, скорее всего, даже не обязательно хронологически, но по смыслу может вытекать друг из друга. Вот 13 глава, 18 стих. «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле, ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». И так далее. То есть Иисус эту притчу сам истолковывает. Причем истолковывает сразу. Теперь, после этого идет другая притча. Другую притчу предложил он им, говоря. Теперь, что с этим делать? Кто-то скажет: ну, возможно, эти притчи были рассказаны в разное время. Возможно, это такая композиция, которую уже евангелист потом написал. Но здесь мы немножко исходим из другого. Мы исходим из того, что эти притчи так и были рассказаны друг за другом. Ну, то есть одна истекает, проистекает из другой. И вот вторая притча. И сеятель упоминался в начале главы в связи с первой притчей. Теперь такой методический вопрос, методологический вопрос, если хотите. Я понимаю, что опять может быть сложно, но мы разберемся. Я думаю, что мы в этом с вами разберемся без проблем здесь. Если сеятель упоминается в начале главы, и сеятель упоминается в конце главы. Вот это два разных сеятеля или один и тот же? Доктор Маги в тех материалах, на которых основана наша программа, исходит из предположения, что это один и тот же сеятель. Именно поэтому происходит тот перенос, который вы, Артем, заметили. Он же сказал им в ответ, читаем его в 37 стихе: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Значит, вышел сеятель сеять в начале главы. Это тоже Сын Человеческий. Это тоже Иисус. То есть в начале главы Иисус говорит прежде всего о себе. Означает ли это, что Он не говорит о нас? Конечно, такое толкование, такой взгляд, я думаю, будет неверен. А Он говорит не только о себе, Он говорит и о нас тоже. Мы тоже сеятели. Почему? Да вот почему. Потому что Он передал нам свою власть, а Он передал нам свой авторитет в том, чтобы нести Божие Слово. То есть вот Он передает нам нечто такое, что было и остается Его прерогативой. А Он говорит, идите, научите все народы. Это Его великое поручение, мы его исполняем. Мы становимся сеятелями. Вот и тут, друзья, мы с вами подходим к тому, что на самом деле вот это, может быть, немножко шокирующее толкование, которое Артем заметил. Хорошо, что заметил. Дальше на следующем шаге оказывается далеко не столь шокирующим. Потому что выясняется, что Иисус говорит о себе, но дальше это передается нам. То есть мы, соответственно, тоже становимся людьми, которые сеют семя. Почему еще? Так теперь я... Вот такое будет признание. Совершенно четкое, честное, чистое признание. Да, потому что это в данном случае важно. Я не делал бы передачу по страницам Библии, если бы в корне не соглашался с теми толкованиями, которые здесь есть. Вот я бы просто этого эфира, эту передачу не делал. Мы постоянно говорим о том, что это программа по материалам доктора Джона Вернона Маги. Да, есть вещи, в которых я не согласен. Но здесь вот этот момент, на самом деле, не просто мне нравится, а, я, читая 13 главу Бытия, Евангелие от Матфея, размышляя над этим текстом, размышляя над этой книгой, прихожу к мысли о том, что да, здесь действительно находка, и, кстати, он далеко не одинок вот в таком взгляде на этот текст. Здесь действительно находка. А вот еще почему. Когда мы идем и благовествуем Евангелие, помните, мы говорили о противостоянии? Помните, мы говорили о том, как к этому относиться? Позавчерашний мой вопрос был, мы потом читали еще ответ от Владимира и так далее. Так вот, когда все это с нами происходит, нам начинают противостоять другие люди. А возникает желание, просто сказать, все плохо, все можно бросить, приходит такое разочарование. Теперь смотрите, мы начинаем говорить, вот я рассказываю Евангелие, я делюсь верой, а вот неэффективно. Но вот когда вышел сеятель с большой буквы, Иисус Христос, что, все покаялись? Нет, конечно. Были ровно те же почвы, которые есть здесь. Когда Бог сказал людям, не вкушайте вот от этого дерева, люди послушались? Нет, конечно. Были ровно те же почвы, там было всего два человека, но у обоих почва оказалась не лучше. Почему это важно? Да вот почему. А когда мы встречаем отвержение, ничего нового в этом нет. Вот тот факт, что Иисус прошел и этот путь, более того, этот путь отвержения был куда серьезнее, куда трагичнее, чем то, что мы с вами испытываем в жизни. Но вот то обращение людей, то обращение сердец к Богу, ради которого все это делается, и которое Бог хочет произвести, вот оно это стоит. Знаете, говорят, ради этого стоит жить. Ради свидетельства Христова стоит умереть и воскреснуть тоже. Как-то так. Владимир пишет, а возвращаясь к идее, к вопросу моему первоначальному, мне кажется, что отличие верующих от религиозных в том, что верующие убеждены в существовании Бога, а религиозные — просто внушаемые люди. Знаете что, Владимир, мы дойдем до этого места, когда Иисус говорит, ты веруешь, что Бог есть? Да. И хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Поэтому, Владимир, верующие — это не только люди. которые убеждены в существовании Бога. Есть много существ в этом мире, которые убеждены в существовании Бога. Но вот их жизни это никак не касается. Теперь почему, Владимир, слушайте, я вообще на самом деле просто в восторге от того, что Бог делает через вас и через всех наших слушателей. Я в конце передачи хотел объяснить, почему вот такой вопрос я задаю сегодня. Да, вот вроде бы мы говорим о почвах, а я тут о вере и религиозности. Кто-то мог сказать, ну, значит, вот будет человек говорить о там, лицемерии, еще о чем-то. Не-не-не-не-не. Дело в том, что религиозность произрастает на самых разных почвах. Может быть, человек, увлеченный мирскими делами, заботами, но при этом, ну, очень религиозный. Религиозность — это продукт человеческий. Вера произрастает только на одной почве, и вера — это то, что дает нам Бог. Вот религиозность мы можем устроить и сами. Скажу вам вещь, которая, с одной стороны, может обрадовать, с другой стороны, заставляет задуматься. По данным центра, Всероссийского центра общественного мнения, насколько я помню, за последние 4 года количество атеистов в России сократилось в 2 раза. Вот по данным, которые были 4 года назад, исследования, которые были 4 года назад, атеистами себя назвали 26% респондентов. А сегодня атеистами себя называют 13% респондентов. В других сводках, в других материалах видел, что 12. Не знаю, что там было. Может быть, там 12 или с чем-то там округляли в одну, в другую сторону, в зависимости от суеверия редактора. Не знаю. Теперь смотрите. Значит, больше людей так или иначе называют себя верующими. Теперь вопрос. А вот верующими или религиозными? И вот здесь опасность. Опасность заключается в том, что, подкармливая религиозность, мы еще виновны в том, что мы обманываем людей. Мы говорим, вот ты будешь делать все, что положено, и все у тебя в вечности будет нормально. Но вечность не на этом строится. Значит, всякая надежда на религиозность или всякое даяние надежды на религиозность — это обман. Нина пишет, для меня религиозность — это соблюдение обрядов, а не общение с живым Христом. Это ключевая вещь. А если бы, да, если бы спасали обряды, то религиозности вполне бы хватило. И я вас уверяю, что в этом случае и притча о почвах звучала бы по-иному. И в заключении, друзья. Вот Иисус, как сеятель, выходит сеять и несет свое семя, открывает Евангелие. Обратите внимание, сколько вокруг Него религиозных людей. Обратите внимание, как в той же 12 главе эти религиозные люди начинают восставать против Иисуса, потому что Он исцеляет не вовремя. Восстают настолько, что обвиняют его в том, что он действует силой князя Бесовского, силой Вельзевула. Религиозность ни в этом, ни в каком другом случае не помогает. Она не приводит к Богу. Моя молитва вот о каждом из слушающих эти программы заключается в том, чтобы в нашем сердце была подлинная настоящая вера. Чтобы мы знали Бога. Чтобы мы общались с Ним. Чтобы это не были просто слова или просто какие-то действия, которые мы совершаем. Понимаете, Евангелие буквально перевернуло мир. Это было давно, но результаты этого есть и сегодня. И с другой стороны, Евангелие буквально переворачивает сердца. И вот это происходит прямо сейчас и может произойти с каждым человеком. Я молюсь, чтобы сердца наши были открыты. Ян Латышинский, Олег Шевкун, по страницам Библии. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.